Беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. В нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Дорогие радиослушатели, перед нами лежит номер газеты «Аргументы и факты», кажется, за эту неделю, где передовицу газеты украшает заголовок «Папа Римский и патриарх Кирилл готовят реформу христианской церкви». Вот такое смелое утверждение берет одна из самых читаемых газет, и в связи с этим, в связи с тем, что вот этой темы уже нельзя избежать, она уже в светскую среду у нас попадает, и мы видим вот большую фотографию, где совместно с римским понтификом, 16-м, кстати, да, Бенедиктом, вот 16-й патриарх Русской Православной Церкви благословляют, и вот такое единство Запада и Востока представляется возможным перед взором современного читателя, искушенного и неискушенного в христианской теме. В связи с этим вот хочется сегодня поднять такую тему, которая все больше и больше интересует и искушенного, и неискушенного читателя, слушателя, православного христианина. Это тема экуменизма и возможности реформирования церковного вероучения. Прежде всего, нам, наверное, нужно определиться с таким понятием, которое появилось в 20 веке, как экуменизм. Что это такое, в связи с чем это понятие появилось, какой оно цели преследует, на ваш взгляд, и как человеку православному нужно к нему относиться?
Я точно не знаю историю всего движения экуменического, потому что нет цифры под глазами вот тех событий, которые были связаны. Но в целом... Но в целом идея такая, что с развитием вот этой глобализации, когда межкультурные связи стали естественными, быстрыми, такими легкими, я бы сказал, перемещение людей из одного конца планеты в другой тоже стали очень быстрыми, то понятно, что разные культурные традиции стали плотнее и теснее общаться друг с другом, политика стала более глобальной, стали появляться транснациональные корпорации и так далее. Ну, то есть общемировые тенденции непонятны, и, конечно, религиозная жизнь, она никогда не была в стороне от этих общемировых культурных и экономических, и социальных тенденций. Поэтому, конечно, экуменизм, он был в каком-то смысле нашей церкви навязан с развитием Советского Союза. Вот, как известно, вот... И об этом тоже много говорилось на светских радиопередачах. Советская власть, она так без зазрения совести использовала церковь, когда нужно было решить какой-нибудь, скажем так, политический вопрос, где церковь имеет место и имеет какую-то, ну, вот какой-то вес. Вот. Известно, почему, например, отношения к церкви во время войны потеплели у Сталина и вот у советского руководство, потому что союзники поставили условие, одно из условий, что вот церковь должна быть не в загоне, а как-то ее нужно освободить. Такие вот.
Ну, на самом деле, наверное, решающим-то не это было.
Ну да, решающим было то, что...
Дело в том, что союзники-то, знаете, вот в одной из встреч на Тегеранской конференции, ведь Сталин, Молотов просто встали и решили уйти после очень неудачного высказывания американского президента. И это был шаг, который совершенно откровенно мог привести к тому, что будет разрыв. Почему? Потому что Сталин сказал: пойдемте отсюда, нам не о чем с ними говорить, у нас много дел на фронте. И, конечно, использовали, но основная эта причина – это то, что на оккупированных территориях, это весь Запад Руси, да, России и Советского Союза, церкви были открыты фашистами, и теперь нужно было с этим что-то делать. Да и церковь себя проявила как опора государства в каком-то смысле, в защите вот в этот критический момент.
Я вот хотел как раз это и сказать, что с одной стороны союзники давили, Но, конечно, главный фактор был то, что обращение во время войны к вере было естественным, и церковь проявила себя вот именно на высоте, на той высоте, которая действительно оказалась достойной. И в силу развития различных вот таких связей и тому подобное, советское правительство так или иначе использовало церковь, ее влияние, и церковь вступила, вот не помню год, во Всемирный союз церквей.
Совет церквей, да.
Совет церквей, где началось как раз-таки вот это экуменическое движение, возрождение. Нужно понять еще, что тенденции мировые после войны, это были такие тенденции гуманистические, когда и развитие модернизма более такое стремительное именно в религиозной сфере, в этой сфере развивалось, вспомним, Ватиканский собор, какого года тоже, в середине прошлого века. Вот с датами у меня проблемы всегда были.
60-е, да?
Да, да. Mm-hmm. Вот. И вот эти все тенденции, они, конечно, были политическими еще в том числе. И я бы хотел сказать, что в нашей церкви сегодня, Русской Православной Церкви, вот этот экуменизм, который уже стал традиционным для нашей церкви в силу вступления во Всемирный Совет Церкви, это наследие советского режима, атеистического режима, который просто использовал церковь и заставлял, и как-то там давил, наверное, и в каких-то, конечно, случаях определенные эта церковь не могла не идти на компромиссы для сохранения своей внутренней жизни. Поэтому то, что сегодня происходит, нужно помнить, что это все-таки как некоторое наследие советского режима. Вот того времени, когда атеистическая пропаганда и вообще тот режим, он цинично использовал церковь. И либо гнал ее, либо использовал в своих каких-то, ну, вот этих политических целях.
Да, ну и, не знаю, цинично или не цинично, но церковь тоже использовала эту возможность. Почему? Потому что благодаря этим контактам сохранялись учебные заведения, приглашались иностранные студенты для того, чтобы в них учиться. И таким образом видимость вот хотя бы того, что у нас есть образование, и оно осуществляется, преемственность, воспитание образование пастырей сохранялось. Но давайте все по порядку. Итак, слово «экумена», да, именно от этого слова «экумена» происходит название. Экуменизм переводится с греческого как «весь обитаемый мир». Экуменой называли Римскую империю, то есть все Средиземноморье, которое было когда-то одним государством, одной политической системой. Политической системой достаточно жесткой, во главе которой стоял император, гений которого обожествлял. И, следовательно, вот подражание императору и поклонение ему – это вот некоторое свидетельство лояльности гражданина Римской империи тем ценностям и культу, который стоял во главе этих ценностей. Это языческий культ, культ поклонения кесарю-императору, который объединял всех подданных и для власти был вот некоторой лакмусовой бумажкой такой лояльности и верности этому глобальному миру. Почему Римскую империю называли экуменой? Да потому что фактически действительно вот в европейской, даже в азиатской части, да, это на трех континентах она тогда у нас располагалась, ну, на двух субконтинентах и еще в Африке, да, Европа, Азия, Африка. Это был весь цивилизованный мир. И слово это перекочевало в область религии, да, мы неоднократно в наших встречах подчеркивали, что слово «культура» и «культ», они однокоренные. И в современном-то понимании экуменизм – это движение к объединению религий. Вот так, наверное, да, если можно дать
если
определение.
Очень
точно.
Понимать.
Да, точно.
Если очень широко, то да. Вот. А если понимать его конкретно внутри христианства, то это стремление к объединению единой церкви, чтобы была единая церковь.
Да, то есть, чтобы преодолеть те христианские разногласия, конфессиональные, да. Мы говорим так дипломатично, которые вот сложились в истории. XI век, да, раскол на Запад и Восток, дальше реформация, да, протестантство и так далее. Итак, экуменизм, значит, это движение к объединению христиан или, если брать в более глобальном масштабе, даже объединение всех религий. Мы знаем, что началась подготовка к 8-му Вселенскому собору. И, видимо, эти вопросы объединения религий тоже будут этим собором подниматься. В Шимбизи занимается этим у нас митрополит Илларион под чутким вниманием патриарха. И говоря об этой проблеме, нам стоит еще сказать, что действительно на время служения патриарха Кирилла митрополитом Смоленским и Калининградским, когда он вслед за своим учителем, митрополитом Никодимом Ротовым, был председателем отдела внешних церковных сношений, а затем и внешних церковных связей, как называется сегодня этот отдел, много связано с экуменическим движением. Митрополит Кирилл был активным участником и сторонником этого движения, собственно, как и его учитель митрополит Никодим Ротов. Действительно, в советском варианте взаимоотношений церкви и государства церковь на этом что-то выигрывала. Во-первых, это был официальный субъект международных отношений, политики. Иерархи наши выезжали за рубеж. Ну, митрополит Никодим был человеком, которому очень хорошо относился к католикам, преподавал в западных ватиканских вузах, причащал католиков и даже скончался сам в Ватикане на аудиенции у папы. Так случилось, что этот человек перенес уже к тому времени 4 или 5 инфарктов. Человек, он очень был деятельный, талантливый. И вот смерть его застала как раз в Ватикане на приеме у папы. Но сегодня как относиться к этому явлению? И больше-то, наверное, нас интересует вообще вот эта идея, почему она возникла.
Да, вот 8-го Вселенского собора?
Нет, идея экуменизма. С одной стороны, если мы возьмем с вами Средневековье, тогда все определялось очень просто. Если ты подчиняешься папе, значит, ты католик, ты верноподданный той Западной империи, которая складывалась в разные века, рассыпалась и вновь воссоздавалась. Если ты православный, то ты враг Запада. Это было совершенно очевидно. Почему? Потому что, начиная с крестовых походов, мы видим такое явление, как «Drang nach Osten» по-немецки. Это «натиск на восток». Мы видим, что в идеологии, в богословском обосновании своей папской власти Рим считает, что хозяином, так сказать, христианского мира, главным среди апостолов был апостол Петр, а его преемник, римский папа, это вот глава всех апостолов, и, следовательно, ему должны все подчиняться. Да, в православном вероучении такого нет, все епископы между собой по благодати равны, и даже патриарху они подчиняются только административно. Но, тем не менее, вот это вот преимущество римского папы, который должен управлять всеми христианами мира, оно сказалось, да, и на крестовых походах, и на тех действиях Ватикана, которые нам сегодня вспоминать приходится с слезами и большой трагедией. Да? Это, как правило, окатоличивание, это действительно натиск на восток, это шведские и немецкие рыцари, да, это кровопролитие, это подвиг Александра Невского, это интервенция, это отторжение Белоруссии и Украины за время, когда они находились вот, практически у нас, да, под властью Запада, там даже сформировались этносы, народности, да, украинской и белорусской, вот этот раскол он до сих пор у нас не уврачован. Но сегодня, что под этой идеологией сближения, объединения христианства может скрываться?
Ну, говорится ведь об этом постоянно. Если что-то скрывается, только одно – желание противостоять натиску секулярного мира. Что сегодня, что в Америке, что у нас есть одна проблема. Только одна проблема – это массовое отвращение людей от самых простых общечеловеческих ценностей. 96% наших россиян живут в этой религии. И лишь 4% находятся и являются более-менее верными православными людьми.
96% живут в какой религии?
Ну, и там можно, конечно, исключить мусульман еще. Uh-huh. Вот. Но если считать по самым таким пессимистичным оценкам, да, я сейчас говорю, пессимистичные оценки есть, оптимистичные есть, пессимистичные, что православных реально около 4% сейчас, которые действительно причащаются, исповедуются, которые вот живут христианской миссией и проповедью. Это такие пессимистические проценты. Оптимистические проценты 10%. Вот насколько я в курсе последних таких. По крайней мере, только 2% русских знают 10 заповедей.
2% знают, да, заповеди Деколога, да?
Да, из, да.
Ну, вот. А вот опрос, вообще подборка так была репрезентативна, как вы думаете?
Это... Ну, это вроде такая... Я сейчас просто месяца три назад читал последнюю такую подборку. Это серьезный Левада-центр, Левцом, вот какие-то такие серьезные организации, которые этим занимались. Угу. Вот. Ну, еще раз подчеркну, могу ошибаться, конечно, в цифрах, но даже вот так, если прикинуть наш город... примерно прикинуть, сколько вот даже тех людей, которые набирают крещенскую воду, вот, это, или приходят на Пасху освящать куличей, это все равно процент очень небольшой. Это очень по сравнению с количеством жителей и с тем количеством, которые приходят, это все равно небольшой процент. Те, которые так или иначе это все в этом участвуют. А процент людей, которые регулярно причащаются, исповедуются, которые живут церковной жизнью, в нашем городе и там поспрашивать по храмам, он необычайно низок. И это, конечно, показывает и говорит о том, что сегодня, если мы не найдем какой-то вот новый, наверное, метод вот такого культурного обращения с нашим народом, чтобы наша церковь стала в центре жизни человека, и вот те христианские ценности, они стали управляющими, ну или, как бы сказать, направляющими, вернее, нашу жизнь, то, конечно, мы близки к вымиранию.
Да, но я не совсем
то же
понимаю.
Самое, сейчас я закончу, mm-hmm. Да, то же самое постоянно говорится в католических странах, западных странах, что там ситуация, говорит, еще хуже. И вот, насколько я слышал, вот этот призыв именно найти, вот вместе выработать какую-то общую программу против противодействия вот этой секулярного образа жизни, и, насколько я понял, стоит вот эта основная задача именно общения как-то, каких-то общих каких-то действий, диалога какого-то межкультурного. Я понял, что если говорить про экуменизм, то в данном случае он носит функциональный характер. Не сакраментальный, а функциональный. Это, наверное, принципиальная разница между тем средневековым экуменизмом, который был. Вот. Поэтому, если он носит функциональный характер, а в принципе функциональный характер во все времена, то есть когда люди для объединения объединялись, чтобы что-то решить, там вступали в союз, например, союз против Германии, да, вот это Антанта, там союзники были, тоже функциональный союз, чтобы вот преодолеть врага. В данном случае понятен, он, по крайней мере, мне понятен, и я не вижу здесь каких-то догматических проблем и проблем, которые связаны с тем, что мне нужно предавать свою веру. Вот. И я не слышал каких-то других заявлений еще. Все остальные заявления, либо вот аргументы и факты, вот, но здесь я еще просто не успел прочитать эту статью, только сейчас увидел. Вот, но здесь все на уровне домыслов, вот то, что уже успел прочитать, там, пробежать глазами, на уровне домыслов, на уровне каких-то таких полунамеков, и тоже это опять же ничего конкретного. Поэтому я не думаю, что сейчас чего-то нужно особого бояться, какого-то экуменизма или воинствующего либерализма в нашей церкви, потому что, еще раз подчеркну, проблема гибели нашей нации на сегодняшний день, вырождение и просто забвение всех наших культурных ценностей, она гораздо острее, чем все остальные проблемы.
Отец Александр, я только не понял связь, значит, объединения христианского мира для противостояния атеизму и секуляризации. Ну, а зачем, собственно, объединяться?
Не атеизму, а секуляризации, прежде
да.
всего.
Зачем, собственно, объединяться? Мы у себя в своей культуре, в своем культе, значит, проповедуем, оздоравливаем общество. Они у себя делают то же самое. Какой смысл нам объединяться вместе? Да еще вот... чем тут соль?
А как вы считаете, какие фильмы сегодня и какие продукты сегодня потребляет современный молодой человек?
Продукцию, которая с Ватиканом не связана, а связана со светской западной культурой, которая уже давно отошла. И как раз вот это-то и говорит о том, что любые прививки западной культуры к нашей, они всегда давали вот противоположный эффект. Это культура не комплементарная нашим стереотипам поведения и разрушительная. А создавалась она как раз на Западе. Там грохнули первые революции, там эта секулярная идеология, в том числе во власти, была обоснована, и гражданский кодекс Наполеона мы помним, и церковь оказалась впервые там в положении просто очень, очень плачевном, когда римский папа просто вынужден был короновать Наполеона. А тот гусь еще тот был, как говорится, он прекрасно понимал, что это все-таки всего лишь навсего формальность, все, он завоевал силу своего военного гения, будучи атеистом, он просто выхватил у папы императорский венец во время коронации и сам напялил себе на голову. И вот теперь... Да, вот это вот плачевное состояние, оно каким-то образом мы к нему должны вернуться, какой-то опыт еще у них искать. Когда, хотя та же беда пришла к нам, вот в связи с этими и социальными и радикальными идеями, и с либеральными идеями, если вспомнить начало нашего века, катастрофу Запада. Да? Так вот, что здесь общего, что мы там еще можем найти?
Ну, наше плачевное состояние началось раньше. Начиная с истории митрополита Филиппа и начиная с истории, когда было упразднено патриаршество Петром I, это гораздо раньше началось плачевное состояние у нас в России. И опять же это произошло так или иначе, когда мы, как вы говорите, некомплементарные вещи у них усваивали. В том-то и дело, что некомплементарные вещи Запада становятся в нашей истории, в нашей традиции не просто каким-то такой занозой, они становятся ядом для нас.
Ну вот, пример с митрополитом Филиппом и католицизмом, какую он связь имеет?
Митрополит Филипп, я имею в виду, что...
И католицизм, да.
Нет, почему есть католицизм? Я говорю, что отношения государства и церкви в нашей стране, они раньше начались, чем у них в связи с Петром, с Наполеоном и Папой Римским. У нас раньше церковь оказалась в загоне, чем у них.
Да вы что, отец Александр?
Ну, по крайней мере, Петр I отменил патриаршество сделал церковь министерством.
Вот здесь, вы знаете, что это говорят? Сделал церковь министерством. Синодальный период в истории Русской Православной Церкви, мы как-то только одну сторону медали видим, это период покровительства, в том числе императором Петром I, церкви, и необычайного успеха миссионерской деятельности. Да, так же, как и во времена Ивана Грозного, если мы вспомним Астраханское, Казанское ханство, если мы вспомним 100 тысяч православных пленников, освобожденных оттуда, если мы вспомним просвещение Пермского края, если мы вспомним хана Кучума, сколько здесь было сделано для того, чтобы покрестить, проповедовать, воцерковить, да, ведь почему-то мы не вспоминаем взаимоотношения Ивана Грозного со святителем Казанским в те же времена, которому он покровительствовал, проповедовал. А берем совершенно пример, который и говорим, под него подводим все. Да нет, пока власть была христианской православной, церковь была под охраной, и культуре так ничего не угрожало откровенно, как после того, как эта власть стала нехристианской. Но все-таки, вот возвращаясь к взаимоотношению власти и церкви, ведь на Западе гораздо раньше эта дикость случилась, когда патриарх взял и отлучил императора от церкви. Когда между папами, между императорами начались войны. Такое на Руси мыслимо было?
Ну, на Руси, ну, мы сейчас уходим в тему, которая немножко не соответствует этому.
Ну, она связана, но действительно...
Она косвенно связана с этим, вот, потому что мы тогда уйдем от нашей магистральной темы. Вот, просто вот, чтобы знали мое мнение насчет именно реформ Петра, с одной стороны, покровительство, да, с другой стороны, светская власть и абсолютная несвобода. Что лучше и так далее. Это вопрос отдельной, может быть, темы, отдельных исторических каких-то...
А что вы имеете в виду светская власть? То есть, если,
Обер-прокурор был который управлял всем. Не было патриарха и так далее.
Управлял всем? То есть
управлял церковью, фактически управлял церковью.
Существует синод. Да, Святейший Синод, который, кстати, дозволен был Константинопольским патриархом на совершенно канонических основаниях, разрешен, ведь Петр не сам это употребил, он написал письмо, и пришел ответ, что можно так сделать, и что оберпрокурор вот просто так налево-направо распоряжался теми епископами, которые в Синоде сидели, и те такое по себе позволяли, что ли? Как вот это понимаете?
Ну, понимаете, сейчас...
Вот пришел уполномоченный по борьбе с религией, да, некто Карпов или Кураедов, и сказал пяти епископам, которые заседают в Синоде, вы будете делать то-то, то-то, то-то. Так же, вы думаете, было и
было
тогда,
тоньше, что? Конечно, тоньше все было гораздо. Но тенденция идет от Петра Первого, которая в советский период, оно начало именно такой апогей случился, когда церковь фактически чуть ли не была разрушена светской властью. Но разрушение началось именно с Петра Первого, а может быть еще раньше с Иоанна Грозного, когда он пытался усилить государство, вот, и через это хотел использовать церковь в лице митрополита Филиппа. Это, конечно, тенденции очень, очень сложные, может быть, это византийские тенденции, которые, как мы знаем, императоры часто продавливали свою власть. Но я не историк, чтобы оперировать фактами, поэтому я не думаю, что эту тему сейчас надо развивать как-то.
Хорошо, но все-таки Запад и Восток, взаимоотношения власти и церкви, да, вот да. Как с экуменизмом, какие тут могут быть точки соприкосновения?
Вот, я с этого сегодня, собственно говоря, и начал, что экуменизм у нас, так или иначе, это наследие советской эпохи, а в чем-то и синодальной эпохи, когда императоры, вот для них было важнее политика, чем внутренняя все-таки культура и развитие России. И Петр I пошел путем западным, как известно. Может быть, это и оправдано. Это очень сложный исторический и культурно-исторический вопрос. Очень сложный. На него нельзя однозначно дать ответ. Был ли Петр I спасителем России, или все-таки он очень сделал много для разрушения наших базовых культурных ценностей.
То есть вот 200 лет существования империи, петербургский период нашей истории, с золотым веком, с многочисленными победами, с монастырями,
произвел
с просвещением народов. То есть это не свидетельство того, что император, помазанник Божий, действовал вот по благодати, которая ему Богом давалась. Это наоборот свидетельство о том, что он разрушал Отечество и Церковь. Так что ли? Обратная логика здесь возможна?
Здесь в данном случае те вещи, которые внедрял в нашей культуре Петр I, они в какой-то степени, исторически говорят, были необходимыми вот, с точки зрения вот, развития нашей цивилизации. Вот. Но они были некомплементарны, как вы выразились, в плане культурном. То, что те ценности, которые, западные ценности, которые он усваивал и внедрял, опять же, в нашем государстве, в нашей культуре. И, как говорил наш русский философ Бердяев, истоки и смысл русского коммунизма, он видит именно в развитии вот этих петровских реформ. То есть это была бомба замедленного действия.
Но,
вот.
Да.
Я понимаю сейчас, это опять же тема, не наша сегодня тема, наверное, и тема, может быть, не меня как специалиста в данном области, потому что я не историк, нужно действительно умело оперировать фактами, многими и данными. Вот. Но, тем не менее, вот это очевидные вещи даже на уровне простого светского школьного образования. Известные вещи, которые Петр совершил в нашей истории, и какой путь Россия приобрела. Много что было воздвигнуто, сделано, и петербургский период, действительно, это период великий. Но именно в этот период интеллигенция ушла из церкви. Именно в этот период произошел раскол внутри русского народа на интеллигенцию, на простой народ, на бояр и так далее. Именно в этот период это произошло. И, может быть, это произошло вопреки тому, что Петр I был помазанником и был помазан на царство. Как известно, и помазание, вон царь Саул тоже получил помазание, а действовал против Бога. И Петр I чем-то похож на царя Саула для меня лично. Я вот всматривался, это действительно великий, красивый, могучий, мощный человек. Но в каком-то смысле он стал использовать западные технологии, какие-то западные вот такой вот образ жизни. Конечно, нам не хватило вот своего Давида, который смог бы действительно и объединить народы, и повести каким-то вот таким особым путем. Наверное, не хватило, и в результате случился 17-й год.
Хорошо, давайте мы не будем столь сложные, пространные исторические темы поднимать. Мы вернемся, что нам сейчас не дает, что нам сейчас не хватает, и сможет ли нам здесь помочь экуменизм. Дело в том, что вот еще несколько лет назад, когда к нам приезжал профессор Свято-Тихоновского богословского университета, Борис Алексеевич Филиппов, личность очень известная. Дело в том, что этот человек в течение, по-моему, 17 лет был в 70-е, 80-е годы одним из главных специалистов в СССР по Ватикану и западным исповеданиям. Он обслуживал Политбюро и был человеком очень знающим. Так вот, он знает польский язык, и он говорил нам еще тогда, студентам, о том, что переговоры вот экуменического характера, богословский диалог и сближение, да, который вот мы знаем, результат, это Шамбезийские и Баламанские соглашения, они велись, в общем-то, без устали на протяжении всех 10 последних лет, просто в русских источниках информации, то есть на официальных сайтах Московской Патриархии, об этих контактах нет никакой информации. Всю информацию он черпал с католических сайтов польских и с сайтов Ватикана, где о каждой встрече вот, представители отдела внешних церковных отношений тогда и представители Ватикана, папской курии, были подробные отчеты, результаты богословских диалогов и так далее. Да? Мы узнавали об этих вещах только несколько лет спустя, и вот в газете-то здесь в «Аргументах и фактах» я не согласен, что здесь все домыслы. Домыслы здесь действительно есть, но тем не менее как раз и говорится о том, что это информация, которая станет известна простому российскому верующему, который не читает по латыни, не читает по-польски, не читает по-английски, только через несколько лет. Как вы считаете, вот почему неудобный такой вопрос, да, почему вот такое бывает, почему не открыто об этом говорят, а говорят вот так вот, как вы сказали, с намеками, с какими-то, с перетасовками, ведь если нечего бояться, казалось бы, надо дать информацию свободно, чтобы люди обсуждали, это, наоборот, внесет какую-то стабильность и успокоит, а закрытость информации, она всегда побуждает к каким-то вот экстремистским действиям, к обвинениям совершенно необоснованным, в том числе и в священноначале. Вот как в этой ситуации, вы считаете, нужно себя вести, как этим диалогом богословским экуменистическими интересоваться и стоит ли его страшиться?
Ну, я уже сказал, что сегодняшний это диалог, который идет, я его весь не знаю, что там происходит действительно в плане политического обмена и какой он богословский диалог. Пока это диалог, он не имеет практического выражения все-таки для всей нашей церкви. Пока это не зафиксировано в каких-то указах, решениях, там, принятых мнениях, пока он не обсужден на поместном соборе какие-то вещи, я не вижу вообще проблем чему-то страшиться. А какая вообще причина бояться какого-либо диалога? Действительно, диалог может быть личным каким-то, действительно, он может быть каким-то предварительным. И поскольку эта тема является, ну, такой скользкой, наверное, в силу и того, что, как я уже сказал, это наследие советского времени, что он политизирован был во многом, и все-таки многие вещи там скрывались, наверное, и были принципиально секретными, поскольку носили какой-то характер, связанный с интересами советского правительства, то вполне естественно, почему это скрывалось. Я не вижу здесь каких-то особых причин нравственно нам бояться чего-то, что это будет предательство веры. Еще раз подчеркну, то, что я пока слышал и вижу, для меня лишь это функциональный диалог для того, чтобы противостоять той вот тому натиску евроатлантической цивилизации, которая как раз-таки заряжена в Голливуде, а Голливуд – это квинтэссенция всей мировой культуры. Это нельзя сказать, что это только чисто американский опыт. Они используют метод Станиславского, между прочим, наши изобретения, и его успешно внедряют везде. Не было бы Станиславского, не было бы и Голливуда, наверное, в каком-то смысле. И поэтому в этом плане явление вот этого секулярного мира, русские, мы тоже за него ответственны. Мы тоже должны искать способы, как защититься от этого общего врага. И поэтому вполне естественно, почему этот диалог идет, и почему мы с другими христианами в каком-то смысле должны, наверное, общаться именно на эти темы, межкультурные темы. И не темы богословские, может быть, даже, потому что в теме богословском у нас совершенно разный язык. И я не думаю, что мы с католиками способны вести богословский нормальный диалог. На мой взгляд, богословский диалог с католиками и протестантами, он безуспешен и безоснователен.
Вот
и
другое
дело, сейчас объясню. Другое дело, если католики начинают изучать глубоко, на более глубоком уровне православную культуру, такие есть у них движения и направления, вот, то это другое дело. Этот диалог закончился во время споров Григория Паламы с Варламом, когда было просто непонимание языка. Со стороны латинствующего варламитов, да, и непонимание нашего языка, оно до сих пор происходит, потому что они не понимают наших каких-то глубинных ценностей, и поэтому богословский диалог невозможен. Но межкультурный диалог возможен и нужен сегодня нам, потому что мы все так или иначе подвержены вот этому натиску таких наиболее эффективных продуктов евроатлантической цивилизации. И в виде голливудских фильмов, в виде их технологий и так далее и тому подобное. В виде того общества потребления, которое насаждается у нас.
Да. Дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу и призываем вас следить за этой темой. Почему? Потому что так или иначе мы видим, что это явление современное в нашей духовной жизни, и с ним так или иначе придется разбираться, чтобы не было никаких неспокойных реакций, ложных обвинений, предубежденных позиций. С этим придется разбираться. В нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбурге. Епархии отец Александр Сандриев. Благословите, отче.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.